Добрый день, дорогие друзья! На дворе октябрь 2021 года. Самое время вспомнить события октября года 1993, когда в Москве гибли люди, стреляли неизвестные снайперы, которые убивали военнослужащих, офицеров, да и рядовых москвичей. Давайте вспомним некоторые факты этого периода для того, чтобы понять, лучше понять свою историю, потому что выросло целое поколение, для которого события октября 1993 года – это либо ничто, либо нечто непонятное. Итак, ну давайте начнем с событий 2014 года в Киеве. Майдан, неизвестные снайперы расстреливают так называемую «небесную сотню», гибнет большое количество людей, но помимо этого, до этого расстреливаются правоохранители, убивают сотрудников «Беркута», убивают медсестру скорой помощи, которая оказывает помощь раненым. Гибнет большое количество людей. До сих пор расследование современной киевской власти не назвало виновных. Потому что виновных они назвали с самого начала. Виноват Янукович, Россия и так далее и тому подобное. Но доказать эти обвинения они не могут. Дело не расследовано. Потому что изначальный подход современной украинской власти, пришедший на волне тех самых выстрелов, тех самых снайперов, просто в принципе не может быть объективным. Перед нами не трагическое стечение обстоятельств, не наличие или отсутствие преступного приказа Януковича, который не отдавал приказа, конечно же, стрелять снайпером в мирных людей. Перед нами технология. О ней я рассказал в книге «Национализация рубля», которая вышла уже более 10 лет назад. Технология очень простая. Когда нужно свергнуть власть, нужно дать людям очень сильную эмоцию, которая заставила бы их выйти на улицы, которая заставила бы их реально ненавидеть происходящее, причем на фоне того, что обычный человек в обычной жизни таких сильных эмоций, конечно, не испытывает. Ну, давайте вот вспомним. Советский гражданин времен Великой Отечественной войны ненавидел нацистов всеми фибрами души, готов был их грызть, резать, душить и убивать. Почему? Потому что нацисты создали для него страшную эмоцию. Они расстреливали людей в Бабьем Яру, они сжигали села вместе с жителями, они уморили голодом несколько миллионов красноармейцев, совершили огромное количество преступлений, о которых просто рассказали советские газеты и радио. И сердца людей вскипели ненавистью. Вот то же самое пытаются делать провокаторы, которые используют технологию неизвестных снайперов. Ни одна здравомыслящая власть никогда не начнет стрелять из снайперских винтовок по своим собственным гражданам, потому что это бред, потому что это приведет лишь к озлоблению людей и потере контроля над ситуацией. Мы сейчас не будем глубоко удаляться в события 2014 года на Украине, но, собственно говоря, есть ролики, которые рассказывают о том, где сидели эти снайперы, что они не имеют никакого отношения к правоохранителям, но дела до сих пор не расследуются. Итак, еще раз, как работает эта технология. Организаторы государственного переворота или попытки государственного переворота, вступив в сговор с частью элиты, а на Украине, если вы не забыли, например, глава администрации президента господин Левочкин прекрасно проживает в сегодняшнем постпереворотном государстве, никаких претензий к нему со стороны украинской Фемиды не возникает. То есть переворотчики вступают в сговор с частью элиты. Над всем этим всегда есть определенная внешняя игра, и она заключается в рассаживании людей с винтовками снайперскими на какие-то точки, откуда они стреляют, убивают людей, а находящиеся там совершенно случайно журналисты и мощная пропагандистская машина либо самого, ну, например, украинского государства, либо, что еще лучше, международная, немедленно назначает виноватого. Вот убили человека, вот еще убили, вот 10 человек убили, и все это сделали снайперы, правоохранители, вот видели, вот говорили, вот здесь, вот наша группа случайно оказалась там. Вспомним, ну, давайте все-таки вспомним события 2014 года. В одной точке Киева бились между собой так называемые мирные протестующие и сотрудники «Беркута» и других правоохранительных органов. Это действительно небольшой пятачок. Но в тот день, когда снайперы расстреляли «Небесную сотню», ее неизвестные люди направили другим маршрутом. То есть в течение 3 месяцев сражались здесь, а тут нужно было пойти совершенно другим путем. Там сидели эти самые снайперы. Теперь перенесемся в октябрь 1993 года. Почему мы с вами можем видеть параллели и видеть одну и ту же организующую руку? Потому что в октябрьской Москве 1993 года есть свидетельства высокопоставленных военных, политиков, людей, которым мы вполне можем доверять, сотрудников спецслужб, которые открытым текстом говорят, что с крыши американского посольства, с других высоток, люди, вооруженные снайперскими винтовками, вели прицельный огонь по военнослужащим, мирным москвичам. Таким образом, например, был застрелен офицер спецгруппы «Альфа». Выстрел был профессиональный, вырез между бронежилетом и защитной сферой. Офицер, к сожалению, был убит. Вся эта информация есть в открытом доступе в интернете. Просто наберите «Стрельба неизвестных снайперов», «Октябрь 93-го», «Москва», ключевые слова. Вы получите большое количество информации из очень солидных источников. До сих пор смерти всех этих людей не расследованы. Почему? Ну, потому что в 1993 году в результате государственного переворота Борис Ельцин вместе со своими американскими советниками пришел к власти. Можно сказать даже по-другому. Ельцину помогли взять власть, организовав всю эту кровавую кашу в октябре 1993-го. Ну как Борис Ельцин мог расследовать эти дела? Однако с тех пор минуло уже 28 лет. Наши отношения с Соединенными Штатами Америки находятся в совершенно иной точке. Американских советников вокруг российской власти практически не видно. Ну, разве что экономический блок правительства до сих пор работает по рекомендациям МВФ. Но согласитесь, это все-таки уже совершенно иная история. Все то, о чем патриотическая общественность, в том числе и ваш покорный слуга, говорил 10, 12, 15 лет назад, сегодня звучит с экранов телевидения. И если тогда разговоры о расстреле неизвестными снайперами москвичей, офицеров, сотрудников правоохранительных органов и десантников в Москве выглядели как некая теория заговора, знаете, есть такой термин, которым любят прикрывать неудобную информацию, то сегодня разговоры и факты о подготовке изменения российской государственности и российской власти мы видим и слышим на экранах телевидения. Ну, смотрите, Фонд борьбы с коррупцией, экстремистская организация, запрещенная в России, возбужденные уголовные дела, финансирование изменения российской государственности из власти, из-за рубежа. Фактически то же самое, только через новые интернет-технологии вывод людей на улиц. Практически то же самое. Я думаю, что такое развитие событий дает нам надежду, что те уголовные дела, которые по понятным причинам были положены под сукно в октябре 1993 года, могут и должны быть оттуда достаны и расследованы заново. Вот я как-то волею судеб был во Владимире. Есть прекрасный музей, и вдруг я дохожу до современной экспозиции. Там портреты офицеров и рядовых десантников, которые убиты в Москве в октябре 1993 года. Им присвоены высокие правительственные награды, но ведь до сих пор не расследовано, кто их застрелил. Хотя в своей книге Дмитрий Рогозин приводит протокол заседания комиссии тогдашнего российского парламента, который расследовал происходящие события в Москве. И один из генералов воздушно-десантных войск открыто говорит, что он лично видел, как с крыши американского посольства застрелили нескольких его сослуживцев и подчиненных российских десантников. Я думаю, что пришло время доставать эти уголовные дела и заново их расследовать. Ну, а если добавить еще несколько фактов для понимания того, что тогда происходило, то цель была очень простая. Тогдашний Верховный Совет противился идее приватизации. Ельцин хотел получить полноту власти. И вот на этом стыке и произошел конфликт двух ветвей российской власти. Кто был из них неправ, сказал Конституционный суд. Неправ был Борис Ельцин. Но в информационном поле нужно было создать обратное ощущение. И поэтому во время манифестации в Москве были оставлены митингующим машины внутренних войск, в которых заботливо был вставлен ключ, чтобы они могли сесть в эти машины и отправиться захватывать Останкино. Провокаторы с одной стороны, провокаторы с другой стороны. И неизвестные снайперы, которые провоцировали военнослужащих к штурму Белого дома. Вот мы сейчас с вами вспомнили трагическую гибель одного из офицеров Альфы. Альфа отказывалась идти на штурм Белого дома. И в этот момент неизвестный снайпер застрелил офицера Альфы. Зачем? Для того, чтобы они воскипели той самой ненавистью, чтобы создать у них эту самую эмоцию. Но отдадим должное сотрудникам российских спецслужб. Не удалось вызвать эту эмоцию. Альфа зашла в Белый дом, никого там не застрелила и людей оттуда выводили. Ну, самая яркая картинка 1993 года – это танки, стоящие на одной из московских набережной, и прямой наводкой, стреляющие по Белому дому, где тогда заседал Верховный Совет. Один из мифов, который тщательно культивируется в интернете, состоит в том, что стреляли, мол, железными болванками, а не боевыми снарядами. Это, дорогие друзья, неправда. Стреляли боевыми снарядами. Это тоже факт, который должен быть написан в учебниках истории России. А самое важное, чтобы в учебниках истории было написано, что как только в России создается два центра силы, внешние силы всегда получают возможность провоцирования гражданской войны. Ведь это очень тонкая грань, переходится людьми за буквально несколько часов. Вот смотрите, 2014 год, переворот на Украине, свергается легитимный президент Янукович, мы сейчас не будем говорить, как мы к нему относимся, легитимный на тот момент, его свергают, создается нелегитимный центр власти в Киеве, и немедленно на Донбассе начинается формирование альтернативного очага власти, которое не признает нелегитимную власть, захватившую власть в Киеве. Точно так же, собственно говоря, по этому же сценарию разворачивалась и гражданская война на осколках Российской империи в начале 20 века. Точно так же она могла, эта самая гражданская война, развернуться и в условиях 1993 года в Москве. Эта гражданская война продолжалась несколько дней. Число жертв до сих пор непонятно. Но мы должны знать, какую роль в этой гражданской войне, в попытке ее развязать, играли внешние силы. Те самые неизвестные снайперы. До свидания.